Доброе утро, дорогая церковь, дорогие братья, сестры, дорогие гости нашей церкви. Поздравляю вас с окончанием нового вот этого, ну, а точнее очередного года 2012. Вот, я надеюсь, вы знаете, да, что сегодня у нас уже последнее служение в этом году, уходящем, именно воскресное богослужение, да? Окончание года. Вот когда вы слышите слово окончание или конец, какие у вас ассоциации обычно? Конец, да, всем концам конец, да? Ну, поконкретнее. Начало нового, еще. Итог, еще. Все тоже. О, везет вам. Еще. Тут много учеников, детей, да, вот когда дети слышат, типа, конец учебного года. Ага, праздники, каникулы. О, сразу проснулись, да? Ага. А если бухгалтер слышит, да? Вот бухгалтер. А если конец квартала или конец года? Ага. Да? То есть конец всегда к чему-то обязывает, да? Ну, что-то новое. Действительно, вы сказали, что что-то новое, подведение итогов там, и так далее. Действительно, конец к чему-то обязывает. И, наверное, слава Богу, что у нас вот есть такое понятие, как там конец календарного года даже, да? Потому что в какой-то мере он заставляет остановиться немножко, да? Вот правильно тут сказали, что действительно ничего нового, да? Вот все точно так же. Действительно, для многих людей все точно так же. Это воскресенье, следующее воскресенье. И иногда даже не замечаешь, какой год. Вот я не знаю, как у вас, лично у меня жизнь просто летит. Она не идет, она даже летит. То есть настолько вот как-то живем в такое время, что времени все время и не хватает. Да? Но вы знаете, что интересно? Еще во времена Моисея, похоже, примерно то же самое было. Вот, например, в 89-м псалме Моисей пишет так. 89-й псалом, 12 стих. Он пишет так. А это похоже, наверное, самый первый псалом вообще в книге Псалтырь. Он пишет так. «Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. То есть, окажется, еще во времена Моисея уже была нужда чтобы в том, чтобы как-то верно исчислять дни, чтобы как-то замечать, чтобы подводить какие-то итоги, чтобы чего-то достигать, чтобы была какая-то цель, и можно было как-то посчитать, ты идешь к этой цели или не идешь. И вот в то время вот это было, вот так вот и сегодня. Вот, в какой-то мере, действительно, это подведение итогов. И, наверное, будет полезно и во время служения, и, может быть, после, вот, это вот сегодня, завтра, вот, нам как-то просто реально самим посмотреть. Вот, прошел очередной год, 2012, да? Что было достигнуто в этом году? Что я сделал? Насколько я вырос в Боге? Что я смог сделать для Бога? Насколько возросли мои отношения в семье? Там, насколько мои отношения с детьми, чего я добился там. То есть вот в какой-то мере ну, полезно хотя бы раз в год вот, посидеть просто реально и подвести итоги. Поэтому я вас призываю, чтобы вот мы сегодня, поклоняясь Богу, думали об этом, вот, чего мы достигли в отношении с Ним. И сегодня, когда мы вернемся домой, чтобы вот буквально там полчаса вечером вот, уделить внимание тому, чтобы в какой-то мере вот, проанализировать очередной уходящий год и в какой-то мере опять посмотреть, чего же мы добились. Приглашаю вас к молитве. Давайте мы поднимемся с вами, начнем наше служение с молитвы. И с поклонением нашему Богу. Я предлагаю, чтобы буквально где-то секунд 30 мы провели в тихой молитве, чтобы мы настроились на это служение, чтобы Господь настраивал наши сердца, вот, поклоняясь Ему и слушать все, что Он будет говорить к нашим сердцам. Отец Небесный, Господь и Бог наш, мы собраны здесь во имя Твое. Мы славим Тебя за этот очередной год. Славим Тебя за то, что он прошел. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты хранил нас в течение этого года. Боже, просим Твоего благословения на это служение, чтобы Ты прославлялся, чтобы Твое имя здесь славилось. Прошу Тебя, говори к нашим сердцам. Благослови нас. Славим Тебя, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Thank you.
Песни у нас будет с вами материальное служение, поэтому, пожалуйста, приглашаю вас поучаствовать в материальном служении.
Я предлагаю вам сейчас помолиться, мы поблагодарим за материальный сбор. Приглашаю вас всех к молитве. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты продолжаешь нас благословлять и благословлял до сего дня. Мы благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь нам выживать в разных условиях и даешь все необходимое. И мы благодарны Тебе за это служение, через которое можно прославить имя Твое. И просим, чтобы Ты благословил вот это все служение, чтобы оно не прекращалось, чтобы мы могли приносить десятины в дом Твой, чтобы мы учились жертвовать. Благослови нас и благослови все то, что мы сегодня принесли Тебе, и Ты знаешь, куда использовать это для расширения Твоего Царства Небесного, и чтобы прославлялось Твое славное имя. Благодарим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Отец, мы приходим к Тебе со своими нуждами, с тем, что беспокоит, что тревожит, что заботит нас. Боже, мы просим Твое благословение, чтобы Ты все усмотрел. Мы верим, что Ты заботишься о нас, знаем, что Ты все восполняешь. Мы в Твоих руках, отцовских, любящих, и мы верим, что Ты позаботишься обо всем. Мы хотим Тебе быть благодарными за все, Боже, за все, что в наших жизнях происходит. Мы знаем, что воля Твоя благая, угодная и совершенная. Поэтому мы благодарим Тебя. Просим о тех, кто сейчас болеет, находится в болезни, чтобы Ты утешил, укрепил. Даровал исцеление, если Тебе угодно, и чтобы, проходя через эти скорби, вот страдания, мы только крепче становились. Мы ближе к Тебе становились. Не ожесточались наши сердца, но мы более и более любили Тебя. Учились понимать других, которые находятся в нужде. И имя Твое через нашу жизнь прославлялось, чтобы мы приносили добрый плод праведности. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Приглашаем сейчас сюда детей воскресной школы, также преподавателей. Пожалуйста, выходите.
Дорогие родители, сегодня у детей наших последний урок, потом каникулы. Я так, по-моему, слышал, Танечка говорила, недели три. 20 числа, да. Тогда дети начнут наши заниматься. Давайте мы помолимся. Отец, приносим вновь наших детей на руках молитвы перед престолом Твоим. Просим, благослови этот сегодня урок воскресной школы, преподавателей также. И храни как детей, так и преподавателей, конечно же, за все это время, когда они будут на каникулах. Храни в руке Твоей. Пусть имя Твое будет глубоко поселено в сердечках их, Господи. И отношения эти будут налаживаться с каждым днем, с каждым месяцем, все крепче и крепче. Благослови наших детей и нас, родителей, быть внимательными по отношению к ним. Спасибо Тебе, что они у нас есть, что можем проявлять свою заботу и свою любовь. Молимся Тебе, любящий Господь, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь.
Итак, конец года, да? У нас с вами последнее служение. Кстати, как вы пережили конец света? Нормально, да? Так же, как и начало света? Ух ты! Да, мне когда спрашивали, типа, как я собираюсь переживать конец света, я говорил, ну, в смысле, как и предыдущие. То есть, вот. И когда мне даже пытались говорить, типа, не-не, ты не понимаешь, вот все равно что-то будет, там, и так далее. Я говорю, ну, а что вы решили, что будет? Не, ну как, вот ты же знаешь, календарь мая, там, тра-та-та, вот он закончился, на 21 декабря. Обычно я говорил, ну, понимаете, что он закончился? У меня две версии, что он закончился. Либо у писаря чернила закончились. И все. Вот. Либо он просто умер, был единственный образованный человек на все племя, он, наконец-то он умер, вот, и календарь закончился. Вот. То есть вот, немножко, да, смешно, когда люди пытаются как-то что-то вычислять, но смешнее было не это, смешнее было, как люди пытались его пережить. Да? Вы знаете, наверное, да, там кто-то там где-то какие-то катакомбы вырывал, какие-то, ну, хранилища такие, там, продуктами запасались, да. Даже я удивился, что у меня там соседи, вот, и как-то узнал, что там, ну, кто-то там, типа, в ведрах воду там набирал, вот, то есть ведро воды на конец света. Думаю, интересная логика, да, конец света пережить, надо ведро воды лишнее. Вот, интересно. Вот, действительно, ну, в какой-то мере смешно, но в то же время вот как-то людей это пугало, да, вот они как-то, многие люди почему-то чего-то там боялись. Вот, мы с вами верующие, да, и мы, во-первых, знаем, что только Богу ведомы эти сроки, это во-первых, а во-вторых, даже если и так, так мы с вами проснулись бы в новой реальности. Ну, все равно конец света ж когда-то будет, да? И мы с вами окажемся в новых прославленных телах, в гораздо более лучших условиях и в лучшей жизни. Поэтому для нас, как бы, конец света – это даже счастье, да? Или нет? Да? Вот. Но пока еще действительно Богу только это ведомо, и пока надо жить, то есть не стараться там продавать квартиры побыстрее. Да? То есть поэтому действительно надо служить Богу каждый день, независимо от того, когда наступит конец. У нас есть такая добрая традиция в церкви, мы приветствуем гостей. Пожалуйста, вот если есть гости с других церквей, то вы член подобной евангельской церкви, пожалуйста, поднимите руку, мы вас поприветствуем. Есть, вон там вижу, да, спасибо, вот, спасибо. Угу. Обязательно, когда будете вот у себя дома, передавайте привет вашей церкви. Вот. И также есть вопрос к тем, кто... Ага, вот еще, да? Вот. Есть вопрос к тем, кто впервые попал на наше служение, кто не является членом подобной евангельской церкви. Если вот вы вдруг сегодня у нас оказались, тоже можете поднять руку. Мы вас и поприветствуем, и есть небольшой подарок даже для вас. Угу. Нет таких, да? Хорошо, спасибо. Спасибо. Приглашаем. Надо приглашать.
Прежде всех и будешь после всех. Доброе утро, братья и сестры. С праздником вас, с наступающим Новым годом и с Рождеством, конечно. Мы отмечаем Рождество. Я думаю, что мы, наверное, перейдем все-таки праздновать Рождество 25 декабря. Так все-таки правильно и логично. И это не просто потому, что там типа вот американцы, а мы там совершенно. Просто и наши люди все понимают. Просто традиция. И московский патриархат давит. Хотя я помню, когда было 2000-летие, начало столетия и тысячелетия, была такая мысль у лидеров церквей, деноминаций, протестантов, католиков и православных, в том, чтобы сделать подарок Иисусу Христу и отмечать Рождество в один день. Но потом католики и православные что-то там не договорились. И так и осталось. Но я думаю, что это все-таки более правильно будет. Поэтому мы сейчас тоже вот в таком праздничном настроении, отмечаем Рождество, поем песни, радуемся, поздравляем друг друга. И я вас тоже, братья и сестры, поздравляю с этим прекрасным праздником. Слава Богу, что Иисус родился, и мы теперь родились. По-новому смотрим на мир, и мы теперь новые творения в Боге. На этой неделе здесь было театральное представление у нас. Вот в один день три раза наша группа выступала. И вот на последнем представлении мы тоже с Ирой были, вот как бы смотрели, как наши подростки здесь, молодежь, пытались вот своим таким своеобразным образом достучаться до сердец детей, подростков. Тут было очень много детей, очень, сотни детей. На первое представление, наверное, так, я не знаю, примерно человек 500 было, да, наверное, до 400, да? Ну, очень, просто потоком идут, идут дети со школ, троллейбусы позаказывали сюда, приехали, до 400 детей. Вот. На втором представлении Агапы привезло детей, ну, человек 200, наверное, да, или около того, что-то так, да? Ну, примерно. Вот там никто не считал. Вот. И вечером уже все мы были, и кто пожелал, везде была информация, тоже очень было много, вот примерно вот так было наполняемый зал, как сейчас. Ну, я так сидел, смотрел, качество наших артистов, как Сергей Ковецкий говорит, просто любой театр отдыхает. Я не великий ценитель, конечно, по театрам не хожу, но серьезно, прямо я поражен. Как Господь одаривает людей молодых. Они же абсолютно не профессионалы. Они просто, вот, Дух Святой их как бы снабжает какими-то дарами, вот такими особыми. Да я вам серьезно говорю, театр отдыхает. Просто милость Божья. Надо молиться, чтобы Господь благословлял еще больше. И я как бы опять сидел, смотрел, что значит народ Божий. Люди заканчивают университет, там специальные какие-то школы там, по искусству. Ну, вообще, короче, там, столько денег на них тратится. Иногда хуже играют, чем вот эти дети, которые, подростки, наша молодежь, которые нигде ничего не заканчивали. Просто вот Дух Святой их наделяет такими дарами. Это от Господа. И это еще одна такая характеристика Церкви Божьей на земле. И правда написано в Библии, нет ничего невозможного для верующего. Я в этом убеждаюсь каждый раз. Нет ничего невозможного. Вот могут... Может, Господь так это делает через своих людей, которые этого хотят. Сегодня мы подводим итог этому году. Я хотел бы еще немножко поговорить о церкви. Братья и сестры, я так анализировал, много раз я уже об этом говорил, но еще раз хочу поговорить. Еще раз. И начну с вопроса. Вот мы с Колей не договаривались. Он задал вопрос, какие ассоциации, когда вы слышите конец. Завершением. А я хочу задать вопрос. Какие у вас ассоциации возникают? Какие мысли проходят? Какие образы всплывают в вашей памяти, когда вы слышите слово «строительство»? В нашей культуре это понятно. Разрытые дороги, грязь, строительный мусор, мешки от цемента летают за километр от стройки. Ну, короче, вы понимаете. Дороги перековерканы такие, как начинается строительство, мы говорим, мама дорогая, это сейчас начнется. Все раскурочат, а потом залатают, оно провалится, асфальт. И потом мы будем ездить по этим колдобинам, а уже потом второй раз никто их ремонтировать не будет так просто и быстро. Ну, короче, строительство это. Но просто, вот, кто из вас бывал, может, на Западе где-то, вы знаете, что цивилизованные страны научились уже так строить, что этого ничего нет. Ни пыли, ни мусора. Идет строительство, может, в центре города. Вот я в Вене там иду, идет строительство. Все здание там, или реконструкция обтянуто какой-то специальной сеткой, пленкой, я не знаю чем, но чем-то таким специальным. Нигде грязи нет. Машины выезжают со двора по специальным покрытиям. И когда они выезжают, в это время, когда они выезжают, колеса их не вытираются, и они выезжают по центру города, никаких следов. То есть мир научился уже делать без грязи. Это мы так немножко еще барахтаемся в пыли, в грязи. Если в Германии моют шампунью дороги, пылесосом убирают на улице листья и улицы и так далее, то, ну, понятно, там немножко все по-другому. Поэтому это не характерная особенность строительства. Я думаю, что есть вещи, которые более такие интересные, когда мы вспоминаем слово «строительство». Ну, строительство – это надо много денег. Надо много денег. Очень много надо денег. Очень. Особенно сейчас, с новыми технологиями, строительными материалами, надо очень много денег. И нужно очень много сил. Когда я женился первый раз, моя теща спросила, а где вы будете жить? Я говорю, ну, на Северном будем строить дом. Так это ты мою дочку угробишь. Я говорю, в смысле? Ну, все, здоровье ты ей сорвешь. Я говорю, почему? Мы цивилизованным путем будем строиться, все будет нормально. Да нет. Ты нам будешь рассказывать, что такое строить, когда там пацан молодой. Это все, это конец нашей дочери. Я говорю, да не волнуйтесь, все будет хорошо. Она не будет даже прикасаться там, к стройке. Вот как бы вот так у нас ассоциация возникает иногда в людей, что надо куча денег и куча сил. И тем не менее, все люди строятся. Сегодня строятся, как никогда много. Ну, если так, по миру посмотреть, даже в нашей стране уже начинается немножко больше строительства. Но в мире сегодня строится как никогда. С Крисом мы по Индианаполису стоит огромный стадион. Он говорит, о, кстати, хочу тебе сказать, вот этого стадиона скоро не будет. Я говорю, в смысле не будет? А на его месте будет стоять еще больше. Я говорю, на этом месте? Да. А с этим что сделают? Ну, что сделают? Ну, взорвут. Я говорю, как взорвут? В центре города это-то. Да, без проблем, там же американцы делают. Его просто взорвут, тут ничего не будет, и построят еще больше. В нем будет крыша закрываться, открываться. Он будет настолько-то десятков тысяч больше зрителей. Как начал там рассказывать, говорю, да, показывают же по телевизору проект. Это просто будет супер. Через время опять едем, смотрю, новое здание стоит. Конечно, то, которое было старое, хотя оно было очень большим. Но оно и близко там не подходит к новому. Мгновенно взорвали. Построили новые, и это спокойно. Это как денег сколько? Да это все. У этих кадров-то столько денег, что они их потом отобьют. Ну и вы знаете, фабрики, эпицентры, эти все дела. Видите, как мгновенно. Вы можете так себе построить эпицентр, как вот, или фабрику? Все, и строится, денег много надо. Но люди строятся, и стройка, тем не менее, продолжается, и будет продолжаться строительство. Я думаю, что пока мир существует, будет много очень строительств дальше продолжаться. Но как бы там ни было, строительство всегда привлекает наш взгляд. Вот строительство всегда как-то, ну это интересное дело. Вот идет строительство, ходят люди мимо него. Просто некоторые люди идут и с интересом останавливаются. Ну, просто так, просто посмотреть. Им интересно, как продвигается строительство. Вот сейчас вот там, где я живу, девятиэтажный дом железной дороги. Стоял десятки лет замороженное строительство, просто кирпичное здание девятиэтажное, никакое. Вот сейчас строится, я каждый день я выхожу утром и смотрю, а что там продвинулось, как они очень красиво его делают. Отделка такая там, ну, короче, у кого-то деньги есть, и кто-то приватизировал, и по полной программе будут продавать скоро квартиры, потом если у кого-то надо квартира кому-то, будьте соседями, пожалуйста, добро пожаловать, можно там будет купить квартиру. Я думаю, в ближайшее время они его сдадут. Очень быстро. Крышная котельная там, ну, короче, навороченная по полной программе. Строя там, все красиво, металлопластиковые окна, двери. Оно, вот строительство привлекает нас. Оно радует наш взгляд. Даже если много труда надо, надо много денег. Но когда вспоминаешь о новоселье, о новом жилье, вот все трудности просто позади. Кому-то это интересно смотреть. Кто-то критикует, кто-то анализирует, а кто-то работает. И поэтому строительство продолжается. Сегодня во Вселенной идет глобальное строительство. Бог созидает свою церковь. Это правда. Бог созидает свою церковь. Тысячи людей каются, крестятся, и становятся членами церкви. И церковь растет. В некоторых странах очень мощно, очень быстро. И очень часто это искренние люди, которые любят Господа от всей души. Мы с вами тоже участники этого строительства, братья и сестры. Вот мы все с вами участники этого строительства. Мы, церковь строится, Бог создает общину, церковь, конкретно нашу общину, и вообще церковь в глобальном плане, и мы соработники у Господа. Я приглашаю вас открыть первое послание Тимофею, вторую главу. Давайте мы посмотрим пару слов. Первое послание Тимофею, вторая глава, 3-4 стих. 1 Тимофею, 2 глава, 3-4. «Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Бог строит свой ковчег спасения. Знаете, как во время потопа. Люди должны были погибнуть, а Бог сказал Ною, чтобы он построил лодку, где был корабль. Вот сегодня примерно так происходит. Господь строит в таком духовном смысле и физическом тоже, такой своеобразный ковчег спасения – это церковь для всех людей. Не просто 8 человек, которые спасутся, одна семья, а все. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие причины, Бог продолжает строить церковь. Несмотря на то, что некоторые церкви не растут. В некоторых церквах постоянно ссоры. Это правда. Там все время скубняют. Делятся, ссорятся, что-то не могут помирить. Верующие люди. Несмотря на то, что некоторые священники, пасторы, это просто проходимцы, просто негодяи, которые манипулируют людьми. Несмотря ни на что, Бог продолжает строить церковь на земле. Однозначно. Я как-то мне попалась одна книжка, это было написано. В Германии, это данные за 2005 год, 50% немцев сказали, что они верующие. Не просто верующие, члены конкретной церкви. 50% немцев по опросу сказали. В то же время, когда потом начали дальше там статистические данные опубликовывать, расспрашивать людей, только 6% немцев доверяют церкви. 50% сказали, что они верующие, члены церкви, и только 6% сказали, что они доверяют церкви. Неужели Бог может вот в такой ситуации достроить этот ковчег? Давайте мы с вами откроем Откровение. Я почитаю в современном переводе. Вы можете последить нашим синодальным. А я почитаю в современном. Очень красиво звучит там. 21 глава. В современном переводе, в переводе Кузнецовой. Откровение, 21 глава. Иоанн на острове Патмос в ссылке за веру. Воскресный день он видит видение. Господь ему посылает то, что должно произойти в ближайшей будущей перспективе. И вот он пишет, Иоанн. «И я увидел новое небо и новую землю. Ведь первое небо и первая земля ушли навсегда, и моря больше нет, только земля. И я увидел святой город, Новый Иерусалим. Он спускался с неба от Бога, убранный, как невеста, поджидающая мужа. И я услышал громкий голос, говоривший с престола. Вот жилище Бога. Он будет жить вместе с людьми. Они будут его народом. Сам Бог будет с ними и будет им Богом. И Он отрет с их глаз каждую слезинку. Смерти больше не будет. И не будет больше ни скорби, ни вопля, ни боли. Потому что все прежнее ушло навсегда. Сидящий на престоле сказал, смотри, я творю все новое. И снова говорит ему, Иоанну, запиши, потому что слова эти верны и истинны. 24 стих. Народы будут ходить в его свете. Цари земли принесут в него свои сокровища. Никто никогда не войдет в него, ничто оскверненное. Не войдет в него творящий мерзость и обман. Войдут только те, кто вписан книгу жизни Агнца. Здесь написано Ягненка. И вот и 24 стих. Народы будут ходить в его свете. В нашем синодальном варианте написано, спасенные народы будут в этом городе во свете Божьем. Я абсолютно доверяю Иоанну
богослов.
Я верю Иоанну. Я верю и знаю, что ему это не приснилось и не показалось. Он увидел реальность, какой она будет. Вот я абсолютно верю этим словам. Бог построит ковчег спасения. Бог обязательно построит церковь. Он нас с вами призывает к этому строительству. Вот мы все с вами стали верующими. Он нас призывает, чтобы мы поучаствовали в этом строительстве. Он для этого нас и выбрал. И сегодня вот в церкви христиан у Господа есть вот такое предложение. Начинается Новый год, 13-й. И Он, Господь, хочет, чтобы мы с вами пересмотрели 12-й год, наше участие в этом строительстве. И были более активными, ну, кто-то. Кто-то, может, и трудится уже славно, там, потеет, и участвует в этом строительстве. Но Господь к каждому из нас обращается. Он хочет, чтобы мы были участниками этой стройки. Помните, мы последний раз с вами когда говорили, мы читали Деяния апостолов, когда Петр шел в храм с Иоанном, и вот как они строили церковь. Бог проявил свою силу и исцелил хромого, который не мог ходить. Но нужна была рука Петра, чтобы поднять этого хромого. Он протянул руку, написано, и поднял его за правую руку этого хромого. Петр, когда вот сказал, что серебра, золота у меня нет, а что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. Что потом произошло? Петр не отошел в сторону. Сказал это, отошел в сторону. Так, ну, как он будет подниматься? Ну, это интересно. Бог же чудеса творит. Вот я понаблюдаю, как он будет подниматься. Вот эти ножки вот такие вот, бездейственные. Ну, как это все будет происходить? А вообще, поднимется он или нет? Нет, там так не было. Написано, Петр обратился к нему, и я понимаю, ну, как Петр, вы знаете, да, Петра? Голый мог броситься в море и побежать до Иисуса Христа. Там мог выйти и пойти по бушующему морю. Ну, это Петр. Вот как бы, я думаю, кто читает Библию, вы знаете, какой Петр. Он такой подорванный был мужик. И вот я его представляю. Он только сказал, что у меня там ничего нету, золота, серебра, но что умею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа, вставай и иди. И он протянул руку и поднял этого человека. Вот так, братья, первые братья участвовали в строительстве этой церкви. Для строительства сегодня нужна ваша рука, нужна моя. Господу нужны наши руки, чтобы строить. Если вы ученик Иисуса Христа, если вы любите тех людей, которые вокруг вас, которые идут в ад, если они не спасутся, они просто дрова для ада, они погибнут. Будь это ваши родственники, невестки ваши, зятья, дети, если они не спасутся от этого развращенного мира, братья и сестры, я не хочу там огорчать никого. Серьезно, у меня тоже дети, невестки есть. Он скоро зять будет. Внуки подрастают. И такие непростые мальчики. Такие вот мальчики далеко непростые. И я все время о них молюсь. И все время смотрю на них. Если они не спасутся, они погибнут навеки, навсегда. Навсегда. Это должно нас всегда беспокоить. Не надо там ходить все время, рвать на себе волосы, посыпать свое себя пеплом, пылью и всегда там... Не-не, это не надо делать. Есть лучшая перспектива. Об этом мы как раз с вами будем говорить сегодня и, наверное, еще в следующий раз. Пожалуйста, если вы любите погибающих людей, протяните им руку помощи. Я для вас хочу сделать предложение. Марк, пожалуйста, покажи нам одну штуку. Я хочу конкретно сделать предложение. Там что-нибудь видно вам, братья и сестры? Не сильно, да? Ну, я объясню. Там написано анкета для новой домашней малой группы. Там они напечатаны, вы потом возьмете, если захотите, братья и сестры. И дальше написано «Мы». Вот там есть анкеты возле дежурных и вот здесь на столе. Если кто хочет, не спешите. Подумайте. Посоветуйтесь дома с домашними. Это должен сделать и может сделать каждый. Вот кто хочет? Кто желает? Возьмите эту анкету. Должно быть не менее два человека. Мы с вами говорили, Иисус послал учеников по двое, Петр и Иоанн шли вдвоем. Мы из практики знаем, что лучше всякое дело Божие делать не меньше, чем двое человек. Это очень важно. Нужно плечо друга. Не надо по одному это делать. Либо это могут быть члены одной семьи. Брат с сестрой, родные там. Или там муж с женой. Но там должно быть два имени. Мы. Раз и два. И дальше написано. Посвящаем себя и свой дом по адресу. Вы указываете адрес. Район города и свой мобильный телефон. Значит, имя, адрес, район города, мобильный телефон. Для проведения домашней малой группы общения. А дальше надо писать вторник в 18:00 или среда. Выбирайте день недели и пишите время. Сдаете эти анкеты мне. Информация никуда не пойдет без вашего разрешения. Не переживайте, я обещаю. Нигде не будут валяться эти анкеты, никто их не будет видеть. Эти анкеты будут у меня. Если вы хотите, вы сдаете эту анкету, заполненную, и говорите ваши условия. Какие условия, я расскажу. Итак, вас должно быть двое. Либо две сестры из церкви. Вот у кого-то есть квартира, а там недалеко возле вас живет наша сестра какая-то. Или два брата по вере. Вы просто двое, но должно быть двое. Договаривайтесь, заполняете там анкету и сдаете. Должно быть двое. Начиная с Нового года, в этот день, который вы укажете, вот в свой вечер, вы собираетесь вдвоем, это как минимум, можете втроем, четвером, собираетесь по этому адресу вот в это время и вместе ужинаете. Не спешите, только судите, давайте, вот вы расслабьтесь, вот не судите меня. Вот дослушайте мою проповедь до конца. Вместе ужинайте. Приносите с собой, что вы дома обычно кушаете. И вместе садитесь и ужинайте. Молитесь и кушайте. Там, пьете чай, кушайте блины. Или там борщ вы любите кушать на ужин. Я не знаю, что вы любите кушать. Вот что вы кушаете обычно в среду или там во вторник. Вы берете с собой, собираетесь и вместе кушаете. Молитесь. Ну, как христиане, вы же молитесь. Помолились, покушали, пообщались там. Ну, обсудите там матч Динамо, Спартак, там, я не знаю, ну там пообщайтесь, ну просто дружите, ну просто общайтесь, там беседуйте. Потом можете поделиться нужными, о чем вы хотели бы помолиться друг с другом. Ну, если у вас открытость такая, вы можете друг другу сказать, там помолись за меня вот в этом, а я за тебя в этом помолюсь. Можете поделиться тем, что вы читали в Библии вот за эту неделю, вот что вы прочитывали, можете этим поделиться. Я читала, или я читал вот это место, и вот мне понравились вот эти слова, и как-то оно мне коснулось сердца. Все. Очень все просто. Очень просто. Это группа общения, чтобы мы знакомились и делились друг с другом. С 17 по 24 мне надо уехать в одну из стран. Вот я уеду из Херсона. 27 января, я потом все напомню, мы с вами соберемся и проведем небольшое такое занятие, встречу по некоторым деталям ваших малых групп. Это в конце января. Последнее воскресенье января мы соберемся. Обязательно. Если Бог продлит нашу жизнь, если я вернусь, все будет нормально. Значит, мы соберемся и там пообщаемся. Если вы сами хотите подобрать себе друзей, без всякого экрана. А, мы периодически вот эту анкету, не эту анкету, периодически мы будем выводить на экран некоторую информацию из этой анкеты. Мы будем на экран выводить ваше имя, район города, чтобы люди знали, в каком районе это происходит удобно. Только имя, район города и мобильный телефон. С вашего согласия. И все в зале, кто вот находится, братья и сестры, если хотят, то приобщиться к этой малой группе. И это находится на Северном, допустим, или в Мельницах, или там на Цыганке. Вы видите, вам подходит этот район, и вы записываете себе мобильный телефон, имя человека. Звоните и договариваетесь о встрече. Информации будет очень немного на экране. Но мы будем это делать периодически, чтобы могли приобщиться другие братья и сестры. Если вы сами хотите без нас это сделать, вот сами хотите, не-не, я не хочу на экран, я могу подобрать сам себе группу, пожалуйста, подберите эту группу. Самое главное, чтобы с 1 января вы назначили день, в который вы, не меньше, чем два человека, будете собираться по этому адресу и будете молиться. И внимательно, послушайте, будете собираться, будете молиться, и внимательно будете прислушиваться к входной двери. К звонку, который там у вас есть. К вам обязательно через время кто-то должен постучать или позвонить. И спросит, здесь у вас малая группа проходит? Да. Добро пожаловать. Но чтобы не было эксцесса, нам надо с вами встретиться, пообщаться там, по некоторым вопросам. И тайны никакой нет, просто надо побеседовать. А сейчас я хочу помолиться в этом деле, чтобы Господь благословил. Это очень такое важное дело. Я сейчас еще об этом поговорю. У нас время еще немножко есть. Но это очень важное дело, очень. Поэтому я хочу об этом помолиться. И приглашаю вас, если кому из вас удобно, вы можете сидеть, можете стоять. Если кому-то удобно, давайте помолимся на коленях. Боже праведный, ты придумал прекрасный план, как спасти эту планету. Ты, у тебя такое есть чудесное намерение, Господи. Ты любишь всех людей. И хочешь, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Нет другого шанса в этих людей. Только Твое имя, дорогой Иисус. Чтобы быть вечно с Тобою. Чтобы не раствориться в этой вселенной или просто не гореть там в аду. Не мучиться необъяснимыми муками. Ты хочешь, чтобы все люди спаслись, чтобы были счастливы. Господи, мы просим Тебя, благослови нашу семью церковную. Помоги нам, Господь, помоги нам еще раз попробовать что-то сделать для этого народа, для наших херсонцев, чтобы, по крайней мере, некоторые из них спаслись. Помоги нам, Господь. Мы сами не сможем этого сделать. Мы нуждаемся в Тебе. А тем более, что Ты этого хочешь. Помоги нам, Господь. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Зачем нужно это делать? Вот опять мы как бы время от времени, мы к вам пристаем, давайте создавать малые группы, посещайте малые группы. Зачем нужны малые группы? Вот, ну, знаете, есть большое собрание. А вы понимаете, да? Мы вас толкаем на то, чтобы было еще маленькое собрание. Вот есть большое, а мы вас как бы все время побуждаем, вот просим, ну давайте. Вот должно быть еще маленькое. Вот зачем нужно это маленькое собрание? Я расскажу вам свидетельство одного брата. Как он женился. Каждую пятницу, когда он решил жениться, он каждую пятницу постился и молился. И просил, Господи, помоги, потому что без Тебя я это сделать не могу. Ну, так должны делать все христиане. Не просто там понравилось, понравился, и я это сделал. А начинать все должно быть, вот правда. Это благородный путь, и это так правильно. Есть шанс, можно пролететь, конечно, все равно. Но все равно есть шанс, что Господь сохранит нас и направит в том русле, в котором нужно. Вот так, каждую пятницу он постился и молился. Это правдивая история. Однажды в беседе между служителями прозвучало имя одной девушки, которая, вот когда он услышал это, в нем как-то, вот это зазвенело как-то там, а по-особому как-то отозвалось его сердце. Он сразу же как бы почувствовал это и начал собирать о ней информацию. Кто она, сколько ей лет, где она живет, какая у нее семья, свободна ли она. В общем, он начал собирать информацию. До этого, это в нашей церкви, он никогда с ней не общался, не знал ее. Знал только, что такая сестра есть. Но он никогда с ней не общался, не виделся и понятия не имел вот, о ней. Продолжая поститься и молиться по пятницам, он подошел к ней и пригласил ее на первую встречу. В пятницу где-нибудь попить чайку. Зачем он это сделал? Книга Эсфирь. Я три факта вам приведу. Зачем он это сделал? Царица Эсфирь, у нее проблема, ей грозит смерть, ее народу грозит смерть, и она знает, что надо идти к царю. Царь 30 дней с ней не общается. Не знаю, как он там жил, что там у него происходило в жизни, но 30 дней он царицу к себе не зовет и с ней не видится. Она в тревоге, и вот она идет к нему, рискуя своей жизнью. И вот она, когда появляется перед его лицом, 5 глава книги Эсфирь, 3 стиха. «Сказал ей царь, что тебе, царица Эсфирь? Какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». И сказал Эсфирь, «Если царю благоугодно, пусть придет царь сегодня на пир, который я приготовила ему». Царь пришел, там покушали, тогда он говорит, «Говори, что ты хочешь». 8 стих. Она снова говорит, «Если я нашла благоволение в очах царя, если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь придет на пир, который я приготовила для них завтра, и я исполню слово». Она не решилась первый вечер говорить. Она очень боялась. У нее была там тревога. И она, ну, наверное, по ситуации она видела, не время сейчас говорить. Он говорит, «Говори». Она говорит, слушай, пожалуйста, царь-батюшка, приди завтра. Снова готовит пир, и он приходит к ней, и она ему открывает свою просьбу. Это один факт. Второй. Книга Псалтырь, 22 стих. Все знаете его на память. 22 Псалтырь. «Господь, пастырь мой». Там написано в 5 стихе. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих». В этом деле очень много врагов. Очень. Мы потом позже о них поговорим. Очень. И вот здесь написано, что такие вещи решаются во время трапезы. И один еще пример из новозаветней практики – это встреча Иисуса с учениками. Мы когда-то с вами об этом подробно говорили, я только напомню. Иисус третий раз воскрес и третий раз встречается с учениками. После воскресения, третий раз. Вы знаете, когда это было? Это было на берегу озера Генезарецкого или Галилейского. И вот там Иисус встретился, ему нужно было там пообщаться с братьями, но у него был там один очень серьезный разговор с одним человеком, который предал его по полной программе. И ему надо было с ним побеседовать и выяснить отношения. И вот написано, 15 стих. «Когда они обедали, Иисус говорит Симону Петру». Когда они обедали. Серьезные вопросы нужно решать за столом. Я уверен в этом 100%. Потому что написано, вот, когда они обедали. Так вот, он пригласил ее на ужин в кафе. Кушать она отказалась. Сказала, я по кафе не хожу, кушать не буду, ничего знать не хочу. Говори, что ты хочешь. Он подарил ей цветы, она цветы выкинула. О замужестве слушать не хотела. Сказала, я замуж не собираюсь, оставь в покое. Он обратился к ней, понимал, что ситуация непростая. У него была задача охмурить как-то ее, как-то добиться ее расположения. И он обратился к ней со следующими словами. Если вы... Он сказал, вы меня совершенно не знаете. А то, что вы знаете обо мне, ошибочно. Если я у вас не вызываю аллергию, давайте встретимся еще раз и просто поговорим. Так состоялось несколько встреч. Совершенно незнакомые люди. Совершенно. Но нужно было встретиться. И вот несколько встреч, когда прошло, потом, когда уже прошло время, она призналась. Сначала, говорит, я и думать не хотела о замужестве, и это вызывало у меня раздражение. И, а тем более, там, типа, о вас. Я, говорит, вас не знала, и знать не хотела, и как бы и близко там мысль мне не приходила. Но по мере того, как они общались, говорит, я открывала что-то у вас. Ну, они на «вы» сначала общались. И по мере того, как они общались, прошло какое-то время, и так она сказала, ну, если верить ее словам, что у нее потом появилось желание встречаться. Вот просто, хотя бы, вот просто она ждала уже, как бы ждала, ну, а когда же будет следующая встреча? Вот просто надо было побеседовать. И вместе выпить чаю и побеседовать. Они встречались там то ли в кафе, то ли где-то гуляли там и беседовали. Это просто вот в обыденной жизни. Вы это многие, наверное, прожили тоже, когда вам делали предложение, или когда вы, мужчины, делали предложение кому-то. Вы это тоже, наверное, испытали. Ну, по молодости там немножко бывает по-другому, а когда люди там постарше, может, там по-другому, это тоже зависит от возраста. Но вот такие вещи происходят. Вот так бывает. И это не сказка. Они потом поженились. И как там написано, да? Жили-поживали, добра наживали. Но это правда реальность. Так вот. Только таким образом у неверующего человека есть возможность и желание появится послушать об Иисусе Христе. Братья, вот давайте договоримся серьезно. Другого варианта нету. Нету. Серьезные вопросы не решаются, когда-то сестра Ира говорит, не люблю общаться в коридоре за пуговичку. Я эту там фразу запомнил, как-то иногда, там, когда я преподаю, я тоже там рассказываю студентам и служителям, что они должны конкретно с людьми общаться. Не за пуговичку, надо конкретно общаться. Так вот, серьезные вопросы не решаются в коридоре за пуговичку. Надо нормально сесть, покушать и поговорить. Так вот, у неверующих людей только таким образом появится желание послушать об Иисусе Христе. Только таким образом. Евангелие от Матфея, 28 глава, великое поручение. Еще раз хочу прочитать. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Иисус сказал так, научите все народы. Я слышал еще одну историю, очень правдивую. Один очень жертвенный, любящий Господа американский пастор брал отпуск, у них отпуск 2 недели, брал отпуск, ехал в один курортный городок во Флориде, это курортное место. Там очень много людей со всего мира проезжает. Выбрал самую людную улицу, которая вела на пляж. Становился на этой улице с Библией. Шли люди на пляж, он становился и проповедовал им Евангелие. Один наш брат, мой друг, когда-то был там на отдыхе. Иду, говорит, по улице, а там так изгиб. Смотрю, люди идут по этой стороне, а потом переходят на другую улицу и почему-то обходят. Думаю, что такое? А потом слышу какой-то там голос, крик за углом. Ну так, изгиб такой. Говорит, я выхожу за это и смотрю, стоит человек с Библией и проповедует Евангелие. Знаете, таким голос у него такой. Ну, ему не надо микрофон. Знаете, бывает такой яркий, сочный голос. И проповедует. Я подошел, говорит, так постоял. Никто не останавливается, все переходят на ту сторону и обходят. Говорит, я подошел, так стою, смотрю ее, слушаю. Закончил проповедовать, слышал Библию, я подхожу, говорю, брат, приветствую. Я тоже пастор, с Америки, сказал, ну да, я знаю, там слышал такую церковь. Вот тебе пастор этой церкви. Слушай, ну как вот, как, ну, вот как у тебя тут получается? Он так возбудился, такая, говорит, слушай, я еще раз убедился, американцы ленивые жирные твари. Они не хотят слушать Евангелие. Они огрубели к Слову Божьему. Ничего не хотят слушать. Я 7 лет сюда приезжаю. Стою вот здесь, в свой отпуск. Проповедую. А они хоть бы... А кто-нибудь покаялся? Ни один. Ни один. Они закостенели. Гореть будут в аду. Я ему говорю, слушай, ну а может как-то... Может причина в тебе? Как во мне? Я отпуск свой жертвую. Кстати, брат дорогой, ты помнишь великое поручение? Там написано, Иисус сказал, идите и научите все народы. А здесь курорт. Здесь представители всех народов, многих народов. И я приезжаю сюда, чтобы выполнить великое поручение. Он правильно все говорит? Все правильно. Но я вижу по вашим улыбкам, что вы все прекрасно понимаете. А вот пастор что-то не понимал. Вот что-то не догонял. Разве таким образом можно достичь все народы? Вот как можно достичь народ? Вот таким образом? Ну, выйдите, станьте на Суворовское. Можете пойти летом на набережную. Пойдите, станьте, проповедуйте, кричите. Ну, улыбаетесь, смеетесь. Ну, это я тоже смеюсь. Ну, а как достичь все народы? Иисус сказал, вы верите, что это Иисус не пошутил? Иисус сказал, что идите, учите все народы и крестите их. И учите их. Как это можно сделать? Еще же учить надо. Ну, обучить мне немножко позже потом поговорим. Как можно достичь этих людей? Послушайте, 7 января у нас будет очень короткое собрание здесь. Оно будет большое, но оно будет из двух частей. Помните, в прошлом году мы делали? Оно будет из двух частей, вы, наверное, подзабыли немножко. Первая часть будет вот здесь. А потом мы приобретем здесь подарки. И пойдем на улицу, будем людей поздравлять с днем рождения Иисуса Христа. В этой стране все христиане. В этой стране, кому не обратитесь, все скажут, я христианин. И мы пойдем их поздравим с рождением их Спасителя. Я не знаю, как будет происходить это в этом году. В прошлом году одна из моих дочерей, когда пошла поздравлять, она заплакала. Потому что один человек отказался, вторая женщина отказалась, а вторая еще даже наехала. Я вам шу. Бомж, что ли? Что вы мне даете? Там мы поздравить вас хотим с Рождеством. Девочки, неужели я похожа на какую-то нищенку? Ну, я, конечно, вышла в домашний, но это я вышла в магазинчик скупиться. Вообще, я приличная женщина. У меня все есть, не надо мне ваши подарки. Вы слышите? Вы подарить хотите апельсины, конфеты? Не Евангелие им говори. Подарить подарок. Они говорят, подождите, я что, на бомжичку похожа, что ли? Оставьте меня в покое. Пойдите, найдите, он бомжей. И это сплошь и рядом такого было. Часто очень, братья и сестры, свидетельствуют, что люди некоторые шарахались. Не понимали этого. Так это подарок получить. Конфеты, мандарины, апельсины. А вы хотите, чтобы Евангелие так просто люди приняли? Не примут они. Братья и сестры, нет другого варианта. Нет другого варианта. Как только вот это. Только таким путем. Тем более, если поститься и молиться, как вот этот брат, который рассказывал мне, как он женился, вот только таким путем. Чтобы завоевать сердце людей, надо с ними немножко посидеть за чашкой чая. Чтобы они хотя бы поменяли мнение свое какое-то, чтобы хотя бы они... О чем вы говорите? Они же не слышат, когда мы им говорим. Они шарахаются, думают, где мои вещи, куда я попал. Если мы начинаем их на улице, там что-то рассказывать им, или там притаскивать в церковь. Я помню, один из братьев, он член нашей церкви, приходил в ДКС. Его туда, он приводил туда сына, к нам в воскресную школу. Приводила жена. А он был в плавании. Пришел с плавания. Жена говорит, слушай, не могу сегодня. Возьми, отведи вот сына в ДКС. А что там? Да не знаю, какой-то там кружок, он куда-то там ходит. Отведи его. Там посидишь, а потом заберешь. Он привел его куда? Ну туда. Тот и пошел. А вот я сижу в коридоре. Помните, в ДКС холл огромный. Там такие были стульчики такие мягенькие, такие барсеточки такие, или что-то, я не знаю, как это сказать. Вот. Ну, короче, стульчики такие. И вот он сел и сидит. Раз там кто-то вышел из зала, там в туалет пошел или что-то. А мы поем в это время там в зале. Что-то красиво там поет. Не понял. А кто там поет что-то? Опять кто-то заходит. Дверь приоткрылась, опять закрылась. Потом кто-то что-то говорит. Я так тихонечко подошел, открыл так дверь. Туда же сын мой зашел. А потом вышел и помахал мне, куда-то пошел. А он пошел на собрание, там их было стояли, а потом пошел в класс. Ну, я же пришел так дверь, немножко открыл, смотрю, сидит парень в косынке. Ну, сидит как-то так, где-то там на приступочках, и что-то смотрит, там какой-то мужик, что-то разговаривает, руками машет на сцене. А он стоит так, сидит и что-то слушает, такой прикольный хлопец. Так смотрю, думаю, не понял. Ну, я так аж закрыл дверь, думаю, да не, что-то тут не то. Опять что-то там начали петь. Ну, я же опять как будто туда зашел. Я его спрашиваю потом, он стал уже членом церкви, я говорю, слушай, Коля, а что, когда ты первый раз пришел, что тебя впечатлило? Парень в косынке. Я говорю, не понял. Подожди, я же проповедовал, это же ничего. А я даже не знаю, кто там проповедовал, ты или не ты, или что там говорил. Я ничего не помню. Меня впечатлил парень в косынке. Я говорю, да прекращай. Да. Я тебе больше скажу, он мне говорит. Я второй раз, когда провел сына, я уже с ним сразу зашел и с краю там сел. И я видел, когда сына вызвали наперед, там помолились, когда-то ушли на воскресную школу, все, а я уже сидел. Я ничего не помню. Я просто сидел, и моментом у меня было несколько раз. Было такое желание встать и выйти. Потому что что-то такое говорили, и оно меня напрягало. Вот сейчас я не могу вспомнить, что. Вот что-то меня напрягало. И у меня было такое ощущение, встать и выйти. Ну как-то я же понимал, что мой тут сын, жена как-то приходила, сказала, что вроде там что-то неплохо. И вот я как бы сидел и так, но не помню. Это, говорит, было несколько раз. Братья и сестры, другого варианта, как с человеком попить чаю, пообщаться, попытаться, чтобы он прислушался хотя бы к тому, что вы говорите. Другого варианта нету, как только малая группа, вот такое семейное маленькое общение. По-другому этот народ не достичь. Наших людей уже так много им всем рассказали и пообещали, что они будут богатыми, здоровыми, освобожденными от всяких бесовских зависимостей. Им уже столько всего наговорили на стадионах везде, что просто уже никто слушать ничего не хочет. Вот вы сейчас начнете приглашать. Мы делали тут в свое время, помните, сколько у нас музыкантов проезжали? Мы такие деньги платили за этих музыкантов. Типа Новый Иерусалим, спасение и так далее. И сюда приходила только христианская молодежь. Это если со всей там сотен приходило там пару человек неверующих, так это было вау. В последнее время люди на это не ведутся. Им это неинтересно. Они не слышат нас. Тем более, что многие из нас, я слышу, как мы разговариваем, многие из нас начали разговаривать чисто церковным языком. Абсолютно! Это просто хохма. Туркач мне рассказывает. Вышел с братской и стою. Заходят люди в коридоре. Молодые, старые. Улыбаются, там шутят, что-то кого-то кто там толкнул, что-то кого-то там за руку. Только переступают, ну, как бы в зал. Там, помните, у них так как бы дверь есть такая, ну, не дверь, а проем такой дверной. И заходят в зал. И вот начинают идти по проходу к хору, хористы. Сразу такой, раз. Извините, братья и сестры, может, вы не такие. Я не говорю о хористах церкви христиан, я говорю о хористах на Голгофе. Это Туркач сказал. Пастор церкви. При всех, это не просто там я выдаю какой-то секрет. Он говорит, как только они заходят и начинают приближаться к хору, по мере, как они приближаются, у них на лице что-то начинает появляться. Вы не видели, хорист видит. Специальная такая мина. И сели. Я вышел, ну, типа маска, так бы я бы не сказал, так, ну, типа того, да. Сели, сидят. Очень сосредоточенно, серьезно такая. Духовность. Сели, сидят. Говорит, я вышел, а я же готовился к этому собранию. И пошутил. И повернулся на хор, ноль на массу. Все такие духовные. Сидят такие, никто не улыбается. Говорит, я еще раз пошутил. Ну, говорит, меня так завело. Я думал, что на вторую шутку уже ответит. Говорит, меня так завело по полной программе. Я потом поворачиваюсь, говорю, там, говорю, слушайте, люди, а вы вообще там живы или нет? Почему же вы такие лицемеры? Серьезно, Туркача, чтобы завести, это не так просто. Вы его не знаете, может, там сильно хорошо. А его, чтобы завести, это надо вылезти на голову и потоптаться. Так вот, Он, я так раскопустился. Говорю, я не понял, вы что, люди? Почему, когда я стоял там и смотрел, как вы заходили, вы там все шутили, а здесь сразу такие духовные все стали? Почему никто из вас даже, ну никакая там мышца не сработала на лице? Сидят прямо такие все духовные, духовные. И это же не только в этой церкви, братья и сестры. Мы все сплошь и рядом с вами. Вы послушайте, когда мы там где-то разговариваем. Мне несколько раз уже делали замечания. Как ты разговариваешь на кафедре? Это же бандит какой-то. Какие слова ты говоришь? Я прошу прощения, я же не то, что специально. Ну, у меня дети, куча их, и молодежь, как бы. А молодежь как приносит домой. И всегда новые какие-то слова приносят. А я же как бы общаюсь с ними, это как наберусь какие-то слов. А потом попробуйте, если я начинаю разговаривать. Мне же сложно как-то сидеть и фильтровать там. Это очень тяжело. Это непросто. Я когда приезжаю в какие-то баптистские церкви, я стараюсь как бы там, но не всегда получается, там тоже мне делают замечания. Но всегда говорят, у нас так никто не проповедует. Что ты себе позволяешь? Да, один пастор в Крыму так на меня наехал. Говорит, ты что тут клоун на себя строишь? Я говорю, я просто с людьми разговариваю. Я вижу, что ты просто разговариваешь. Так на кафедре разговариваю, так просто. Понимаете? Поэтому людям этого мира очень сложно нас услышать. Мы все с вами стали церковными людьми, или становимся, по крайней мере. Церковный у нас лексикон, у нас поведение специальное такое. Мы так на людей сразу смотрим. Там зашла девочка какая-то, тут в пупке у нее что-то. А мы сразу там... Она неверующая пришла, так, может, там, летом раздетая. Тут что-то у нее торчит, там, да, что-то такое. Там, я не знаю, как это делается. Там, короче, там что-то такое. Какие-то кольцо там какое-то. И там некоторые наши прямо в осадок выпадают. Ужас! Есть церкви, где написано конкретно табличка на дверях. И некоторые люди, подходя к этой церкви, никогда туда не зайдут. Никогда. Там написано. Вот это, вот это, вот это. Нельзя. Все, человек хотел бы зайти, не попадет. А Иисус сказал, идите к народам. Идите к народам, спасайте этих народы. Как их можно спасти? Братья и сестры, расскажите. Вы какое-то делаете торжество, свадьбу. И там, вот вы христианин, и как-то ее делаете. Или, ну, горько, кричите вы на христианской свадьбе. Кричите, да? Молодцы. А вот, допустим, похороны. Я прошу прощения, такая тема, может быть, не сильно там как бы радостная. Вот похороны, да? На кладбище, когда приезжают, там надо 3 горсти земли бросить. Зачем? Я не знаю. Ну, люди бросают. Я видел, пастор наклоняется, бросают. Там, типа, зеркала надо дома завесить, там. Когда выходят, выносят усопшего, надо ворота быстренько закрыть, там. Короче, каждая бабушка по-своему это все рассказывает. Каждая. Как это все вписывается в христианство? Мы становимся верующими, мы на это смотрим, улыбаемся. Ездит на второе воскресенье после Пасхи и кушать с умершими, мы знаем, что это оккультизм. Вместе с ними там чар купить и кушать, это грех. А некоторые верующие это делают. А если не делают, начинают родственникам объяснять, а родственник начинает сердиться. Сердятся? Как это вы с нами не участвуете? Как можно людям это все сделать? Вот смотрите, я прошу прощения, еще буквально одно место писания. Павел пишет в Рим. Неверующие люди живут в центре империи, развращенные до ужаса. Он им пишет. Братья мои, умоляю вас милосердием Божьим. Это Римлянам 12 глава, 1 стиха. Умоляю вас милосердием Божьим. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благодную Богу, для разумного служения вашего. И слушайте. Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, вот здесь, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Все начинается, конечно, с покаяния. Господь входит в наше сердце, мы становимся новыми людьми. Но Павел, когда понимал, что в Риме происходит, он говорит, братья, так не пойдет. Если мы только покаемся, станем духовными людьми, мы рано или поздно станем фанатиками, станем сектой и абстрагируемся от этого мира. Этот мир идет в погибель, а мы святые. У нас определенная мина на лице, у нас определенный лексикон. Мы только так вот себя ведем, вот так только одеваемся, не дай Господь по-другому. Почему? Мы народ избранный и святой. Это абсолютно правильно. Вот фразы всегда звучат библейски, но действия не библейские. Павел говорит, что так надо достигать людей. Братья, еще послушайте внимательно. Все, я уже ухожу. Так нужно достигать людей, чтобы в них ум преображался. Обновлением ума вашего. Преобразуйтесь. То есть вот здесь должно все поменяться. А как это можно поменять? Вот как вот этот парень, который собрался жениться, как он должен был убедить свою жену, невесту, в то время вообще чужую девушку? Абсолютно для него чужой человек. Он ее даже не знал ничего. Как ему надо было убедить, что Бог ему послал ее? Вот как? Он ей говорит, она говорит, я замуж не собираюсь, пошел вон. Я ей знать я не хочу. И вообще, кто ты такой? Как надо было? А потом прошло немного времени. Она говорит, я уже ждала этих встреч. Мне начинало нравиться. А ей надо было просто, он же ее не, ничего там не трогал ее, нигде там, просто вот они общались. Просто надо было чуть-чуть пообщаться. А особенно, если это было за столом. Вот, потому что они общались за столом. Почему царица так Исфирь себя вела? Она понимала, что это очень важно. Иисус так сделал, братья и сестры. Вот простите, что я вас агитирую опять. По-другому не получится. Вот если у вас живая рука, если вы левша даже и левая рука, это нормально. Если даже левая рука, это хорошо. Вот если у вас живая рука, и вы хотите протянуть эту руку кому-то, вам придется заполнить эту анкету. Сложного ничего нет. Мы потом с вами пообщаемся. Это все просто. Но придется вам заполнить. Пожертвовать свою квартиру и там, на этой квартире, с кем-то собираться. Это не сложно, это все просто. Я очень надеюсь. У вас есть 2 недели, а потом будете сдавать информацию, и мы с вами потом встретимся и пообщаемся. Я точно знаю, что если мы это сделаем, братья, вот серьезно. Этот мужик, который охмурил девушку, это я. Я не хотел этого говорить, но я хочу вам сказать. Братья и сестры, я сейчас точно знаю. Вот как тогда я был убежден абсолютно. Ведь она выбросила мои цветы, там не хотела со мной общаться. Я знал, что она будет моей женой. Потому что я постился, молился, Господи, помоги мне. Я не решал это, как я в молодости это решал. Я там по-своему решал тогда. Я просил, Господи, помоги мне. Если ты мне не поможешь, я погибну. Я видел, куда жизнь у меня катится, что со мной происходит. И я просил, Господи, помоги мне, Иисус, потому что только ты мне можешь помочь. Сейчас я вам тоже говорю. Если мы с вами не сделаем шаг жертвы, вот не пожертвуем себя для этих людей, для этого народа, у нас ничего не получится. Вот поверьте. Я постоянно об этом думаю, постоянно об этом молюсь. Если мы с вами не протянем руку этим людям, ничего у нас не получится. Мы будем просто религиозной церковью, будем приходить, вот здесь будем сидеть, нам хорошо, развлекайте нас, хористы, чтобы пели хорошо, слышите? Вот все, чтобы улыбались, нам на шутки реагировали, потому что нам надо, чтобы вы нас развлекали. Поняли? Надя, ты смотри там, а? Тарыван, вот чтобы все тут играли хорошо, все, потому что мы будем приходить, сидеть чинно, будем оценивать, как хор спел. Иногда будем говорить, аллилуйя, слава Богу, хорошо хор спел. А иногда будем сидеть, что нам себе Надя позволяет? А что это она там плохо выучила песню? Ценители, видите, сотни ценителей. И я знаю, братья и сестры, я проезжаю в некоторые церкви нашего братства, смотрю на эти церкви, знаю, в них нету никакой перспективы. Никакой. Серьезно. Пусть Бог мне простит, но даже сами пасторы говорят, если мы что-то не изменим в нашей церкви, у нас нету никакой перспективы. Огромные церкви в областных центрах. Ноль. Все идет. Есть только один шанс. Это протянуть руку этому миру и попробовать, чтобы они нас услышали. Пусть нам Господь поможет в этом. Аминь.
Приглашаю вас к поклонению. Давайте мы с вами поднимемся и прославим нашего Бога. Пожалуйста, присаживайтесь. Один стих из книги пророка Иеремии, 8 глава, 20 стих. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Вот я не знаю, как вам, а мне этот стих как-то вот, ну, все время часто попадается на глаза почему-то, и все время вот часто здесь крутится. Не знаю, что. Вот интересно, да? «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». У нас сейчас тоже заканчивается год, да, вот 2012 уже заканчивается. Сегодня какое число у нас? 30-е. Вы знаете, да, что у нас завтра последний день, и, кстати, помните, да, что завтра 16:00 здесь служение. Вот как обычно, 31 декабря кто-то идет в баню, а кто-то собирается в церкви на служение. Я надеюсь, вы помните, в 16:00, да. Вот, так, смотрите, конец года, да, год заканчивается, а может быть, кто-то и не спасен. Кстати, вы знаете, да, что у евреев, у них календарный год заканчивается осенью. У них Новый год осенью. Да, вот тут прошла жатва, кончилось лето, все, год заканчивается, а мы не спасены. Но что еще удивляет вот в этом стихе, да, что Иеремия обращается к народу Божьему. Вся книга направлена, вот если вы ее читали, эту книгу, то вы знаете, да, она направлена к народу Божьему. Я недавно эту книгу читал в современном переводе, и я ее пережил заново в современном переводе. Действительно, немножко так, шокирующая книга. Ну и жизнь самого пророка Иеремии, наверное, самая шокирующая. Вот когда, ну, обычно просишь молитвы, что «Боже, используй меня в служении», но после того, как читаешь Иеремию, как-то, ну, так, только не так, как Иеремия. Так вот, он обращается к своему народу и говорит: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». У нас в конце служения обычно звучит призыв к тем, кто еще не примирился с Богом, кто еще не спасенный, кто еще не покаялся, не покрестился полным погружением. Вот к вам обращаемся. 2012 заканчивается. Если вы не спасены еще, может, стоит подумать об этом. Может быть, не стоит это откладывать на 2013, а потом и 2014 и так далее. Может быть, стоит уже принять решение сегодня. То же самое и для верующих. Даже если вы уже много лет в церкви, я начинал служение с того, чтобы мы немножко переоценили свою жизнь, свои отношения с Богом, в семье, там, в работе, в служении, в каких-то достижениях. Может быть, и вам тоже есть о чем поразмышлять, и, может быть, в чем-то нужно и покаяться. Это время для всех нас. Приглашаю сюда служителей, прошу церковь подняться, и мы некоторое время проведем с вами в тихой молитве. Вот. А те из вас, кто хотят примириться с Богом, кто хочет выйти покаяться, пожалуйста, можете это сделать, выйти наперед. Здесь будут стоять вот служители, можете подойти к ним и вместе с ними помолиться. Приглашаю вас к молитве. Отец Небесный, благодарим Тебя за Твою милость к нам. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты хранил нас в течение этого года. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты благословлял нас. Просим Тебя, пожалуйста, благослови нас и дальше. Прошу Тебя, пожалуйста, помоги нам быть верными Тебе во всем. Прошу Тебя, пожалуйста, чтобы мы все, что сегодня слышали, мы это практиковали в нашей жизни. Прославляйся, наш Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Наше служение подошло к концу. Знаете, да, что завтра для многих выходной день, вчера был рабочий, вот, и в 9:00 мужчины приглашаются, как обычно, на свою группу. Те, кто в выходной, могут тоже присоединиться. Вот. Также вы, наверное, помните о том, что у нас мы собирали подарки для Зеленовки, да, вот, и вся информация о том, что случилось с этими подарками, она находится в холле. Вот. Ну и не забывайте, что 5 января в 11:00 здесь, в нашей церкви, будет музей Рождества. С миром Божьим!